Добрый вечер, господа. Праздник 1 мая эволюционизирует все время. Он начинался когда-то как языческий праздник. И в Англии до сих пор, кстати, на рассвете 1 мая вокруг столба с цветными лентами какие-то молодые и пожилые люди с колокольчиками на носочках танцуют. Потом это был праздник международной солидарности трудящихся. И неважно, чем он является для вас, мы вас с ним сегодня поздравляем, а особо поздравляем жителей Эстонии, Латвии, Литвы и прилегающих всех к бывшему Советскому Союзу, стран народной демократии, людей, потому что сегодня они вступают в европейское сообщество и всю ночь, говорят, идет гульба во всех этих странах. Так что праздник меняется по своей сути, но по интенсивности не спадает. У нас сегодня тоже праздник, сегодня 1 мая, сегодня у нас замечательные люди в гостях. Вина, правда, не поднесли, но вот-вот обещают. Поэтому пока разрешите, так сказать, в сухую представить. Это киноактриса и актриса театра, и многое другое, Раиса Недашковская, и Кира Шорохова, которая любезно организовала все это, и кое-что нам будет, кое в чем будет сегодня помогать. Итак, чоканье мы оставим на позднее более время, и сегодня мы принимаем вас здесь в студии. Добро пожаловать.
Добрый вечер.
Как вас судьба занесла в ваглицкие наши просторы?
Благодаря Кире.
Так,
Пять лет тому назад вдруг раздается звонок. Звонит Кира в Киеве. Я говорю, как ты узнала мой телефон? Она говорит, ну как, позвонила 09, спросила, дайте мне телефон Недашковской. Ей тут же дали мой телефон. Я оказалась дома, это очень редко бывает. Мама была в тяжелейшем состоянии в реанимации. И я в восторге от того, как она меня нашла из Австралии. Сказала, немедленно, мне так нужны положительные эмоции. Она пришла и рассказала, что она выполняет задание миссию моего родственника. У него мама Недашковская, удивительный человек, Славочка такой.
Да, Ильич Бенович, Вячеслав Лебедев.
Кира, а что вы по каким-то фамильным связям разыскивали, да, Раису?
Дело в том, что он старый русский эмигрант. Он еще военная эмиграция австралийская, и он был большой друг, несмотря на разницу в возрасте, ему уже почти 90 лет. Один из таких моих ближайших друзей.
А кем он приходится вам раньше?
Он никем не приходится практически.
Но мама его Недашковская. Да. Я хочу сказать, Недашковских, которых я встречала, где бы я ни бывала в мире, все из Недашек. Под Киевом есть деревня Недашки. И там все Недашковские, в Скуротах Скуротовские. И поэтому очень часто родственники оказываются. Хотя я вот прочла, что во времена Богдана Хмельницкого была украинская шахта, Ляговские, Недашковские. Один ученый на моем вечере в планетарии вдруг встал и сказал, а в 13 веке Недашковские были крымскими татарами. Я думаю, чего меня так всегда влекло к востоку? Оказывается, и отца всегда называли грузином. Оказывается, наверное, что там такое есть.
То есть, другими словами, Кира, вы просто по фамильному совпадению разыскиваете Раису и говорите, что ей можно поговорить или что с этим человеком?
Нет, я просто хотела передать ей привет и приглашение. И, конечно, я попала в ее дом, и я влюбилась в Раису Степановну. И вот с тех пор мы с ней дружим, и уже 6 лет мы все
переговариваем. Она сразу записала радиопрограммы, мои поэтические.
Раиса Степановна, когда первый раз вы встали перед камерой и начали сниматься?
Ну, в 17 лет. В 17 лет, в 10 классе. Ну, я всю жизнь мечтала быть артисткой. Вначале цирк, потом балет, а потом уже я готовилась к театральному институту. И вот я танцевала восточные танцы. Видите, меня все время тянуло к востоку. Узбекский, казахский, грузинский. И мой коронный индийский танец решил мою судьбу режиссер Ивченко Виктор Ильич. После фильма «В ЧП» и «Иванна» искал героиню фильма «Лесная песня». Он пришел из из театра в кино специально, чтобы снять это удивительное произведение. Я считаю, что это произведение 21 века, потому что Леся Украинка объединила видимый мир с невидимым, растительный мир с людьми, то есть так актуально сегодня. Даже моя героиня, она создала идеальный образ человека, это мавка. Вот это лесная русалка-мавка. Потому что когда ее любимый предаст, и она уйдет в иной мир, но когда он, уже будучи волком, потому что его лесовик проклянет, то он заплачет на свирелью, на которой он играл, то эта слеза пройдет через все толщи, на тот свет, и она, почувствовав ее, она возвращается с того света к своему любимому. И она скажет, в сердце нашла я те слово чарівне, що ее звірілих в люди повертає. Смотрите, как важно сегодня найти, в общем-то, к любому человеку вот это чарівне, вот это слово, чтобы вернуть его к человеку. Облик, да, вернуть ему. Это совершенно удивительное произведение, поэтому через столько лет я снова вернулась к этому произведению. А как мой внук, посмотрев, я играю сейчас одна все произведение под симфонический оркестр. И мой внук сейчас посмотрел и сказал, Рая, чтобы мне все это выучить, надо 3-4 месяца. А я ему говорю, Егорушка, а всю жизнь не хочешь? Потому что это произведение во мне живет. И вот такую планку, как поставила Леся Украинка, вот эту высоту, вот каким должен быть человек.
Это первый ваш фильм.
Да, это первый мой
фильм. И потом что было?
А потом была картина «Дмитрий горит свет», потом я поехала в Азербайджан, вот у Кирю туда, на родину, там снималась, играла в азербайджанку. То есть и национальной героиней играла. В Молдавии молдаванку в путешествие в апрель с Сашей Збруевым, Вадим Дербенев, тогда после «Калика» он снимал как оператор «Человек идет за солнцем». А это его была первая работа в кино. Чудная, лирическая такая комедия с Сашей Збруевым. Я в Молдавии играла молдаванку. Потом я снималась на студии имени Горького «Пруд Алтая», то есть на Алтай мы ездили. А затем у меня идет «Царская невеста», фильм-опера на Рижской киностудии. На Рижской киностудии я играю Марфу, невесту Ивана Грозного. А затем это «Гадюка», «Сон», «Гадюки», вот, да, я отрицательную роль Лялечку играю, которая в конце убивает. Да, которая так меня... Да, очень легко было мне играть эту отрицательную чудовище, это гадюку настоящую.
Но в 66-м году,
да, началась моя...
пришлось положительную роль играть.
Да, да, да. Это, конечно, комиссар. Безусловно, комиссар. Я как раз была в Одессе. И Ингвар Чайкевич, который потом «Три мушкетера» снял. А снимал «Формулу радуги». Он отрезал мои длинные косы, выкрасил красный цвет. И когда Аскольдов искал Марию, он был страшно огорчен, когда увидел.
Аскольдов
это режиссер комиссара.
Режиссер фильма «Комиссар».
Да, он как раз приехал, еще детей отбирал. То есть меня еще нет, а он уже отбирает детей, потому что моего мужа играл Ролан Быков. И уникальных детей насобирал режиссер. Из 7000 детей в Москве отобрал одного 4-летнего Павлуша. Это был самый лучший артист. Вообще с детьми очень тяжело соревноваться. Они так любили сниматься, и им все равно плакать, смеяться, что угодно. Они готовы это были делать. А из 10 000 в Одессе, вот тогда я была свидетелем, что было, сколько слез было, когда из 10 000 утвердили 4. 6-й ребенок Каменце-Подольский. Снималась картина, натурные съемки. Был грудной, поэтому его там нашли. Уникальных детей насобирал режиссер. Трое были похожи на меня, трое на Ролана Быкова. И потом родился у меня сын, так мой родной сын на меня гораздо меньше похож, чем дети, которые насобирал режиссер.
И отношения очень странные сложились.
С кем?
С Роланом Быковым.
Ну, до этого мы еще дойдем сейчас. Да. Как вас на роль утвердили? Потому что Аскольдов искал и никак не мог найти актрису на роль Марии.
Вы знаете, снималась уже другая актриса. Но что-то его там не устраивало, потому что для него, ведь в рассказе Гроссмана ее зовут Бейли, а Аскольдов дал имя Мария, поэтому ему нужно было что-то идеальное, подобраться поближе. И поэтому он искал
Вот как-то, чтобы это что-то...
Он хотел выйти за этнический тип, потому что да, это местечковая небольшая еврейская семья, но ему нужно было эпохальную фигуру.
Да, хотя Ролан Быков мечтал, чтобы я была немая. И уговаривал
режиссера, чтобы я была немая в картине, чтобы только он говорил. И вы понимаете, недаром когда-то не очень хорошо Андрей Тарковский говорил о Ролане Быкове, что этот пунш нельзя выпускать из бутылки. И, в общем, с этой мыслью...
Ролан Быков был гостем Зивабора.
Очень приятно, очень приятно. Я с ним перед этим в Молдавии отснялась, и в путешествии в апреле он блестяще играл торговца вином на базаре. Эпизод, но сделал так блестяще совершенно. И вот мы встретились на этой картине. И вот ночь только режиссеру понадобилась, чтобы отказаться от этой мысли. Один такой, другой, а та не моя еще. Ему все-таки нужно было такое святое семейство. Картошка в бедности такой, но такой теплотой. И Мартюхова, которая блестяще сыграла комиссара, которая под трибунал отправляла ребят, которые бегали к своим бабам, к своим же с женом, сама забеременела. И что она только не делала с этой беременностью, ничего не получалось. И Шукшин как раз играл, Василий Шукшин, командира отряда, он отправляет ее в эту бедную еврейскую семью, чтобы она родила ребенка. И вот как Ролан встречает, вы представляете, комиссара в дом, это же бомба вообще, нашли кому привезти комиссара. И она, бедная, ночь мучается, мается. Но когда она рожает ребенка, то она становится нормальной матерью. И что прекрасно, что через роды как раз и идет вся вообще отношение к революции, ко всему, отношение к войне. То есть картина, хоть ее назвали антисоветской, она самая настоящая антивоенная картина. Потому что женщина рождается, вот сейчас 21 век. Эпоха любви, гармонии сердца. Эпоха женщины начинается.
Но, одну секундочку. Ведь, понимаете, мы знаем про эту картину более-менее все. Но не все наши слушатели знают. Все-таки скажите, вы оговорились, сказали слово антисоветское. Расскажите о судьбе картины, а потом уже будем дальше.
Ну, картину сразу положили на полку. Там и была сцена такая, когда Мордюкова, то есть героиня ее, в подвале прячется, комиссар прячется в подвале вместе с этой еврейской семьей, идет бомбежка, и там идет потрясающий диалог ее с Роланом Быковым. Вспоминает, как и турки вырезали армян. А кто что скажет, что вчера не станет Ефима Магазаника? То есть идет такой разговор. И вот дети, испугавшись, бомбежки, плачут, и начинается такая пляска смерти. И вот через эту всю пляшущую семью Мордюкова с ребенком на руках предвидит гетто. То есть она предвидит в Великую Отечественную войну, когда будут уничтожаться. И вот ведут всех евреев, даже с гробом, то есть такой символический такой материал, и даже с гробом идут в гетто. И в конце всей этой процессии идет русская комиссарша с ребенком. И когда она заходит в ворота гетто, то на спине у нее звезда. И наезд камеры на нее, и она крупным планом долго смотрит в глаза зрительному залу. И она идет делить судьбу с евреями. Просили выбросить этот кусок, тогда будет картина. Но Аскольдов, для него это было принципиально. Он это...
В каждом деле успех или мастерство накапливается шаг за шагом. И у актера, и у режиссера. Но Аскольдов появился вроде бы ниоткуда. Создал шедевр на все времена. И исчез вроде бы в никуда.
Мы его два раза исключили из партии.
А кем он был до этого фильма?
Он защитил кандидатскую диссертацию. Он закончил университет. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию по Булгакову. Он своими руками трогал все рукописи Булгакова. И знаком с женой Булгакова.
Ну, из литературоведов, ведь режиссера не выходишь.
Он потом работал в комитете кинематографии. Он вообще курировал Прибалтику даже. То есть
это значит, что он бюрократом был?
Он, в общем-то, был бюрократом. Но потом закончил высшие режиссерские курсы и закончил у Товстоногова.
Он подготовился и сделал вот такой удивительный совершенно сценарий по рассказам Гроссмана в городе Бердичеве и у Бейла.
И подобные истории я только в французском кино видел, слышал. Какой-то из знаменитых режиссеров, там, Трентиньян, по-моему, из критиков пришел, потому что его не устраивало то, что было тогда на экране. Но обычно из критиков творца не выковать ни за что, потому что критики — это как бы отгоревший материал.
Вы знаете, очень хорошо о нем Мордюкова говорит. В общем-то, они довольно сложных были отношениях. Она сама непростой человек и... хотел идеально, чтобы была атмосфера на площадке. И вот она говорит, я не буду, я ничего о нем хорошего не скажу. Ну, он гениальный. Ну, пускай громко,
тихо. Ну, давайте для особого.
Давайте за него. Сашенька, слышь, он в Берлине. Он в Берлине. Сашенька, мы пьем за твое здоровье, родной, чтобы ты был здоров.
Вы знаете что? Если говорить о здоровье, то надо прежде всего выпить за здоровье Мордюковой, что она не здорова. Может быть, мы пожелаем ей коллективно здоровья еще раз.
Ноночка, родная, мы тебе желаем от всего сердца, всех вчетвером. Желаем, чтобы ты выздоровела, чтобы ты стала в строй, чтобы энергия тебя не покидала, чтобы ты еще сыграла много ролей, потому что ты великая артистка, великая актриса.
У меня это, собственно, детство началось с картины вроде «Молодая гвардия», где Мордюкова.
Блестящая Ульяна Громова. Да. Вы знаете, я вот когда мы ее вспомнили, я не могу не вспомнить. Есть вещи, которые выше любых наград. Это когда мы с ней, у нас есть в бывшем Советском Союзе, была такая высшая кинематографическая награда, она сейчас в России сохранилась, Ника, приз Ника за лучшую роль актера и картину, и так далее, оператора, и так далее. И, в общем-то, представлена была картина «Комиссар». Получил Шнитке, он был болен, композитор, но она пошла получать за него.
Ну, простите, это вы переехали на 20 лет вперед.
Это
когда через 20 лет картину уже выпустили на экран. Ради бога, мы до этого еще дойдем.
Просто как актриса, как коллега, понимаете, получив удар, не получив премию, то есть это для нее удар страшный. Я в шоке сидела, получила другая актриса, и тут вдруг выходит Слава Тихонов. Она, ой, Рай, как Славка плохо выглядит. У меня сжалось сердце. Выходит Оля Кабо, открывает этот конверт. Вообще это напряжение. Я чувствую, как я вся поднимаюсь, вытягиваюсь. И в животе у меня что-то говорит Снедошковская. И она объявляет мою фамилию. Хотя в номинации был Герд и Ия Хиджакова, мои любимые актеры, великие артисты. И вдруг первый человек, который бросается на меня и поздравляет после такого удара, так радоваться чужому успеху, это великая душа может сделать. И вы знаете, я хочу сказать, что я этого никогда не забуду.
Естественно.
Это настолько бы меня поразило, а еще, когда я вышла на сцену, и меня вручили эту неподъемную Нику, я поцеловала Тихонова, поблагодарила, и вдруг мне слово дали, я говорю, наконец-то сбылась моя мечта. Но все думают, ну, Нику получила. Я говорю, я поцеловала Тихонова. Мне хотелось как-то его поддержать. Вот ее фраза звучала в моих ушах, как он выглядит, наш Штирлиц любимый. И вдруг он меня так опешил от неожиданности. И вот я хотела просто вот эту коллеге, понимаете, Ноночка, любимая моя, родная душа. Я этого никогда не забуду, что бы ни было. Хотя вот когда я сейчас бенефис отмечала, они снимали передачу. Я о ней говорила около Софиевского собора на площади Богдана Хмельницкого, оно не говорила. А потом, когда должен был быть мой бенефис, я говорю, Ноночка, если приедут с камерой, ты там скажешь что-нибудь? Она говорит, Раечка, нет сил одеться, накраситься. Я говорю, а по радио скажешь? Скажу, Рай, с удовольствием. И мы записали ее на радио, где она сказала, боже, каким же ты обладаешь терпением. Вот самое основное мое качество. И она сказала терпением, что ты выдержала меня. И она такие теплые слова говорила о Аскольдове, хотя
у них всякие были отношения.
Но
не оценить то, что сделал Аскольда, потому что это, я считаю, что это лучшая работа Нонны Викторовны.
Комиссар, я так хочу, чтобы вы увидели эту картину. Так что
ну, теперь уж такая затравка.
Да. Картина гениальная. Вы знаете, я не потому, что я там играю, а когда я через 20 лет смотрела сама, со мной такое творилось. От ритма, от монтажа, от музыки, от сюжета, от всего, что там
происходит. Правда ли, что Аскольдов ту только версию, тот дубль включал в фильм, от которого монтажер плакал?
Он, вы знаете, те люди, которые с ними работали, это были несчастные люди, жертвы. Потому что он настолько дотошно работал, что они уже бедные не выдерживали, понимаете? Конечно, он отбирал... Наверное, он как чувствовал, что это будет такая одна картина в его жизни, поэтому он выкладывался за всех. То есть он даже не предполагал, ведь его родители в Киеве, отец его был директором завода «Большевик». Отец его, по доносу какого-то рабочего, его расстреляли. Мы со Скольдовым, когда он приезжал в Киев, мы ходили на завод и интересовались всей этой историей. Мать арестовали в Киеве. И он мальчиком 5-летним ушел по Крещатику ночью, а так как светло было по центру, мальчик маленький шел по центру, и его приютила еврейская семья, не побоялась. И вот памяти этой семьи, и он посвятил картину комиссару. Он об этом рассказывал в Киеве на телепередаче.
Ну, хорошо, но все-таки ее забраковали, эту картину. Да. Что было дальше?
Его исключили из партии.
Его еще из партии?
Его два раза исключали из партии. Исключили, потом восстанавливали.
Ну, он ведь мог на какой-то компромисс пойти. Ему предлагали вырезать одну сцену.
Вы знаете, но эта сцена очень важна.
Ну, понятно.
Очень хорошо Ролан Быков, я слушала его интервью, одно из последних, где он говорит, может быть много фильмов, но фильм, который участвует в процессе эволюции, в процессе нашей жизни, то есть глобальные такие повороты, которые произошел в России, то есть в Советском Союзе, эта картина сыграла тоже свою роль.
Теперь опять же, фильм положили на полку. Он пролежал 20 лет. Как случилось, что его все-таки показали?
Могли ведь уничтожить, могли сжечь, смыть.
Вот. И что меня поразило, когда Аскольдов, выступая в Киеве на пресс-конференции, сказал, что картину спас Суслов. Не коллеги, а Суслов спас. Что ее не смыли, не сожгли. Это чудо произошло.
Знаете, что интересно, что у Суслова с Гроссманом была какая-то таинственная связь. Вот дело в том, что, ну, конечно, дело в том, что они же арестовали книгу Гроссмана, вот эту самую «Жизнь и судьба». Рукопись арестовали, пришли с обыском, арестовали. Гроссман немедленно написал письмо Суслову, где сказал так, арестовали мою книгу, почему не арестуете меня? Давайте берите меня тоже. Суслов его принял. И приняв его, он сказал, ну, вы не отчаивайтесь. Вы работали, вы написали книгу. Хорошо, сейчас она совершенно неприемлема. Но лет через 200 ее могут издать. Представляете себе, а вот эта же картина тоже по роману, по рассказу Гроссмана. И Суслов, видимо, решил... что лет через 200...
Можно и показать.
Это можно будет картину и показать. Вот, ну что, спасибо Суслову за это. Но теперь, как же все-таки она вернулась на экран?
Был международный кинофестиваль в 87-м году. Там был Роберт Де Ниро, Де Сика, был Маркес, и была Ванесса Редгрейв, я этого не забуду. И на пресс-конференции Аскольдова предупредили, что будет пресс-конференция. И Андрей Плахов, его спросили, все ли фильмы, которые на полках выпущены. Он вроде сказал все, и в это время выскочил Аскольдов, сказал, позвольте, нет, есть
Я режиссер картины «Комиссар», которая выпущена, в общем-то, лежит на полке уже 20 лет. И я хотел вот о том-то, шовинизме, который разъедает, вот он говорил, как раковая опухоль человечества. Картина, и я как мог, так и снял в меру своего таланта, в меру своих сил. В общем, он говорил 5 минут, выхватив микрофон у Ванессы Редгрейв, он не знал, что это Ванесса Редгрейв тогда. Он зашел на пресс-конференцию. Потом они подружились. И буквально Маркес со всей делегацией зарубежных представителей искусства, он был на приеме у Горбачева и попросил, хотя Ельцин или Горбачев тоже исключал его из партии. То есть второй раз его исключали из партии. И они попросили, чтобы показали картину. И вот благодаря этому картину вдруг звонит мне Аскольдов, немедленно приезжаю в Москву, будет показан «Комиссар». А я на протяжении 20 лет, был довольно большой период, когда я выпала из поля зрения режиссера, и меня спасало бюро пропаганды кино и искусства, общество знаний, я везде выступала, ездила. И везде всегда читала, рассказывала о комиссаре, как отче наш, и читала монологи из «Комиссара», где я говорила: «Мадам Вавилова, дети-то такое горе, такие хлопоты, все они у меня живут, ни один не сдохнет. Каждый день они хотят кушать. И не проходит недели, чтобы этого не было сыпи, у того лихорадки или нарыва, а доктор балабан, дай ему горе нарыв. За каждый визит берет по 10 фунтов пеклеванной муки, это же за один визит, а новорожденный заходится от крика, синяет, и сердце разрывается от страха, что дитя умирает. Или у него начинается понос. Нет, вы представляете, сколько надо иметь пеленок? Или по часуха, попробуйте их не присыпать. А как они плачут, когда у них режутся зубки. Ой, вот, наконец, ложечка во рту. День. Вы думаете, детей рожать это так просто, как война? Нет, извините, мадам Авила. В общем, эти удивительные тексты Гроссмана на протяжении всего фильма. Это такое наслаждение было произносить. А Ролан Быков, когда я... Он приходит, жестянщик, приходит домой и стоит. Я: «Ефим, зачем ты стоишь за портьерой? Там тряпка висит, если ты можешь войти к нам». «Ты знаешь, Ефим, мадам Вавилова ждет ребенка». Пауза. «А что я могу сделать?» «Красная кавалерия нашла время и место рожать». То есть там удивительные тексты.
Мы вынуждены сейчас в беседе с вами сделать небольшой перерыв, потому что у нас вот наша коллега постоянная, Татьяна Берг, на линии. Танечка, где вы находитесь? В какой стране?
Я нахожусь в Италии.
Так, приятно слушать.
Мне тоже, мне даже приятно находиться. Нахожусь я прямо в ее столице, в городе Риме. И наслаждаюсь жизнью, как вы можете догадаться.
Ну, Танечка, мы тогда слушаем ваше сообщение.
Да, у меня сообщение на форум не о людях, не о домах, не об истории Рима, которую, я полагаю, так известно, а на такую необычную тему, я бы сказала, о деревьях. Дело в том, что для человека, привыкшего к лондонскому изобилию парков, садов, скверов, всего такого прочего, Рим – город крайне незеленый. Но тем не менее, а может быть именно поэтому, римляне, оказывается, очень гордятся своими деревьями. Настолько, что знают, что в Риме их 800 тысяч. И ценят их не просто за то, что они украшают улицы или, скажем, дают тень, а за то, что они, как теперь любят говорить, римское культурное наследие. Потому что многие из этих деревьев связаны с какими-то историческими событиями или великими людьми. Начал оживлять Рим папа Сикст V, в самом начале 16 века. Во-первых, чтобы деревья украшали улицы, ведущие к церквям, а во-вторых, чтобы они защищали паломников от летнего зноя. Выбрал Сикст V для этого вязы с их густой листвой. И последующие папы продолжали эту традицию. Ну, поскольку история Рима долгая и периодически достаточно бурная, жизнь деревьев тоже далеко не всегда была гладкой. Так, в середине 18 века папа Бенедикт XIV приказал засыпать землей долину, лежавшую между храмами Святого Креста, Санта-Кроче, и Святого Иоанна, и засадить ее вязами. С
течением лет вязы эти выросли, и возникла знаменитая роща. Но в 1849 году, во время итальянской революции, вязы безжалостно срубили. Из них возвели баррикады. Ну, недавно эту улицу снова озеленили, опять-таки вязы. Когда к власти в Италии пришел Муссолини, мода на деревья изменилась. Вошли в моду параллельно с ростом итальянского национализма чисто итальянские виды сосны и дуба, итальянский кипарис, лавр, как напоминание о величии Древнего Рима, и пальма, как символ итальянских колониальных завоеваний. И всех их здесь теперь можно видеть. Но самые интересные древесные истории связаны, естественно, с людьми. Например, дуб, под тенью которого часто сиживал в последние годы жизни великий итальянский поэт Торквато Тассо. До самой смерти в 1595 году. В 1843 году в дуб ударила молния и почти полностью его разрушила. От гиганта осталось жалкое воспоминание, но римляне трогательно сохраняют этот обрубок с помощью разных сложных подпорок. В одном из местных картезианских монастырей столь же тщательно оберегают полузасохший жалкий кипарис, который, если верить легенде, посадил сам Микеланджело. Историки, правда, утверждают, что легенда лжет, потому что монастырь был построен уже после его смерти. А кто станет верить историкам, когда есть красивая легенда? Таких знаменитых деревьев в Риме немало. Есть сосна, которую посадил Гёте на вилле Медичи, там, где он встречался с художницей Анжеликой Кауфман. Есть магнолия, которую, это уже совсем недавно было, в память о Феллине посадили на Виа Маргутта, где он жил. И каждый год, 14 июля, там проходят празднества в честь дружбы. Но всего не перечислишь, а в завершение, поскольку вещаем мы все-таки из Лондона, история о сосне, связанная непосредственно с Англией. Сосна эта стояла себе на холме, когда ее владелец по каким-то причинам решил ее срубить. И срубил бы, но поблизости оказалось двое английских туристов. Дело происходило в самом начале 19 века, когда каждый уважающий себя и обладающий достаточными средствами англичанин считал своим долгом посетить вечный город. И вот некий сэр Джордж Хауленд Бомонт, увидев, что дерево грозит гибель, бросился к его владельцу и заплатил тому баснословную, совершенно несусветную сумму за то, чтобы тот отказался от своего гнусного намерения. А путешествовал Бомонт по Италии со своим другом, поэтом-романтиком Вильямом Вордсвортом, который на радостях обнял ствол спасенного дерева, расцеловал его, а позднее написал в память об этом дне сонет. Ну, у меня, слава богу, есть домашний переводчик, и вчера я по телефону бросилась ему в ноги, и сегодня могу зачитать вам первые 8 строк, в сделанном, правда, сильно наспех переводе. Вдали я видел темный верх сосны, что на небе казался черной тучей. Своей тенью, грозной и могучей, он заслонял лучистый лик луны. Когда же я узнал, какой ценой спас Бомонт дерево от топоров, я преклониться перед ним готов, и благостный восторг владеет мной. Увы, сосна, воспетая Вордсвортом, пала жертвой урагана в 1910 году. Но нам хотя бы остался сонет.
Танечка, большое спасибо.
Ой, спасибо за такую информацию.
Не за что. Завтра у меня последний день. Пойду смотреть еще на какие-нибудь деревья.
Как люди.
Счастливо.
Но матка же говорит, немого в листе в нас нема ничего. То есть дерево живое. И как это бы я хотела, чтобы сейчас в Киеве услышали мои киевляне, потому что столько деревьев вырубывается в Киеве, что у меня разрывается сердце.
Уверяю вас, это период. Потом будет период, когда будут сажать такое же.
Нет, сажать, но когда старые деревья, вот политехнический институт, когда... Там дубы, 5 дубов, которые первые студенты еще посадили,
чего?
Им 100 лет только.
Почему рубят?
Расчищают, там хотят что-то построить, что-то сделать. Там вообще поднялся весь политехнический институт на борьбу с этим.
Хорошо, юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
1 мая 1909 года, 95 лет назад, была опубликована работа Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Автор готовил ее в Лондоне, где же еще, в библиотеке Британского музея. Это полемический трактат против воззрений Плеханова, Луначарского, Богданова и Эрнста Маха. Все неправы, один он только прав. В ходе полемики автор дает решительные определения почти всех основных философских категорий. Пространства, времени, материи, сознания, причинности, свободы и необходимости. И это так называемое философское сочинение миллионы людей были вынуждены изучать много лет, зубрить наизусть наукоподобные формулировки, чтобы повторить их на занятиях в сети партийного просвещения. Как интересно, что почти все диктаторы, словно по примеру Ленина, сочиняли теоретические труды, тут же объявлявшиеся вершинами мудрости. Мао Цзэдун, Гитлер, Муссолини, Ким Ир Сен, Хо Чи Мин, Каддафи. Все такие большие
теории. А вы Туркменбаши не считаете?
Туркменбаши, я же забыл. Да, да, ну, да, конечно, да. Замечательная книга. Надо ее пропагандировать тоже. 2 мая 1939 года, 65 лет назад, погиб в лагерях писатель Иван Иванович Катаев. Праздник советской литературы, по определению Максима Горького. Катаев вступил в партию в 19 году, не участвовал ни в каких оппозициях, писал своеобразные наблюдения над жизнью, повести «Сердце», «Молоко», «Встреча». Его последний рассказ назывался «Под чистыми звездами». В 37 году арестовали, в 39 он умер, возможно, расстреляли. Так же, как еще почти 600 писателей по сталинской разверстке. 3 мая того же 1939 года в наркомат иностранных дел явились Берия, Маленков и Молотов. Они пришли снимать с работы наркома Максима Литвинова. Его дела принял Молотов. Никаких замечаний по работе Литвинову не сделали. Он ведь потом был даже послом в Америке. Гораздо позже выяснилось, кто его снял с работы. Это некто Адольф Гитлер. В мае 1939 года вовсю шли тайные переговоры с гитлеровцами о заключении договора. И Гитлер якобы сказал, что не желает иметь дело со страной, где министр иностранных дел какой-то еврей Литвинов. Сталин тут же услужливо убрал Литвинова. Очень уж хотелось ему подписать договор с нацистами. В тот же день, 3 мая 1939 года, Политбюро ЦК партии приняло постановление об организации Союза композиторов, по примеру Союза писателей, и не только заранее назначило председателем Рейнгольда Глиера, но и его заместителями Арама Хачатуряна и Исаака Дунаевского, но и весь состав оргкомитета. Любопытно, что в оргкомитет был введен Шостакович, которого в 1936 году обвиняли в сочинении сумбура вместо музыки. Это теперь означало высочайшее снисхождение. Ладно, ладно, мол, пиши музыку дальше, но как следует. 4 мая 1979 года, 25 лет назад, в результате парламентских выборов премьер-министром Великобритании стала дочь мелкого провинциального лавочника, ныне баронесса Маргарет Тэтчер. Под ее руководством партия консерваторов трижды побеждала на выборах. Маргарет Тэтчер была первой женщиной во главе правительства европейской страны. 5 мая 1919 года, 85 лет назад, родился крупный поэт минувшего века Борис Слуцкий. Всю войну на фронте. После войны издавал, что печатали. Вот стихи «Мои товарищи». «Сгорели в танках мои товарищи, до пепла, до золы, до тла. Трава, полмира покрывающая, из них, конечно, проросла. Мои товарищи на минах подорвались, взлетели ввысь, и много звезд далеких, мирных, из них моих друзей зажглись. Про них рассказывают в праздники, показывают их в кино, и однокурсники, и одноклассники стихами стали уже давно». Несколько строк из другого стихотворения. «Как к медсестринской гимнастерке дружка, метафора к моей строке не идет. Любитель порезвиться понарошку особого профиту не найдет. Но все-таки высказываю кое-что, чем отличались наши времена. В моем стихе, как на больничной койке, к примеру, долго корчилась война. Они поют, конечно, тенорами, но и басами хриплыми поют. Я — слово, а не пропуск в телеграмме, которую грядущему дает. Слуцкий умер в 1986 году, и вскоре после этого печатать стало можно все написанное. Вот знаменитые ныне стихи, посвященные убитым и замученным в лагерях прозаикам Ивану Катаеву, о котором мы только что говорили, Исааку Бабелю, Артему Веселому и Александру Лебеденко. Когда русская проза пошла в лагеря, в землекопы, а кто половчей в лекаря, в дровосеки, а кто потолковей в актеры, в парикмахеры или шоферы, вы немедля забыли свое ремесло. Прозой разве утешишься в горе? Словно мутные щепки вас влекло и несло, вас качало поэзии море. По утрам до поверки смирные тихи, вы на нарах слагали стихи, от бескормиц, как палки тащи и сухи, вы на марше творили стихи, из любой чепухи вы лепили стихи, весь барак, как дурак, бормотал, подбирал рифму к рифме и строчку к строке. То начальство стихом до костей пробирал, то стремился излиться в тоске. Ямб рождался из мерного боя лопат, словно уголь он в шахтах копался. Точно так же на фронте из шага солдат он рождался и в строфы слагался. А хорей вам за сахар заказывал вор, чтобы песня была потягучей, чтобы длинной была, как ночной разговор, как Печора и Лена тягучей. А поэты вам в этом помочь не могли, потому что поэты до шахт не дошли. В 1966 году в Лондоне мне довелось провести неделю в обществе Бориса Абрамовича Слуцкого, его прекрасной жены Тани, ныне тоже, увы, покойной. Навсегда запомнил эту светлую неделю в моей жизни.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Спасибо. Да. Вы сейчас вспомнили Бабеля. И вы знаете, я всегда говорю, как мы вообще могли. Ведь юмор лечит, понимаете? Так как писал этот великий русский писатель. Действительно, вы знаете, как мы могли вообще, как могла страна расправиться с такими людьми. Это вообще страшно.
Но вам бабелевские строки пришлось где-то говорить?
Конечно. Спустя в 90-м году Володя Олейников звонит мне, говорит, в Киев, и говорит: Раиса Степановна, вы не боитесь быть старой? Я говорю: с такой компанией, которую вы мне предлагаете, мне все равно, какая я буду. Потому что моего мужа на сей раз играет второй еврей Советского Союза Армен Джигарханян. А мой любимый Евгений Евстигнеев играет конюха. Он, который загримировался на молдаванке, ракушник, он так стал на колени одной щекой в ракушнике и уже готов в кадре. Второй щекой.
Вы знаете, что он умер в Лондоне, да?
Да, знаю.
Совершенно потрясающий актер.
Великий артист России, великий. И вот Герт там снимался, мою дочку играл. Играла Таня Васильева, Двойру. Карцев играл ее жениха. Как раз только приехал с Америки, и танцы разучивали они. Затем Леонидов играл Беню, Нины Ургант, сын играл Левку. В общем, семья так собиралась. И, конечно, Герт. В общем, очень хорошая компания. И вот я вспоминаю, когда я в Киеве пошла в синагогу, и такой старый, лысый, маленький, я их водил по синагоге, рассказывал мне, и в конце он мне говорит... Такой акцент удивительный у него. И он мне говорит: вы знаете, когда я был в Харькове, я только услышала: в Харькове, мне стало хорошо. Он говорит: вы не волнуйтесь, у вас все видят. Я поехала в Москву снова.
Это до того, как вы во время съемок?
Нет, еще до съемок. Еще до съемок. Благословило меня.
Понятно.
Благословило меня.
Понятно.
Да, и вот я, значит, приезжаю, меня, значит, гримируют, растягивают кожу латексом, потом стягивают, высушивают феном, и вот сделали вот такое мне лицо, а потом не могли найти, чем снять, ни бензином, ни одеколоном, ножом шкребли это все. Но вот, значит, загримировали седые пряди, чепчик, такая страшная, платок белый, протертые тапочки, и я пошла в кадр. Говорю: Армен, Рая, положили на койку. И начался этот гениальный совершенно диалог. У людей все как у людей. У людей берут к обеду 10 фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются. А у нас
Бог, милый Бог, как темно в моем доме. Делай ночный хам, а спи. А Беня, такой Бенчик, такое солнце в небе, и он пошел в эту жизнь. Сегодня один пристав, завтра другой пристав. Сегодня люди имеют кусок хлеба, а завтра им обложат ноги железом. Дай дыхать, нехама, спи. Алло, идет, придет и солдат, и тоже кинется в налет. А куда его кинуться? Отец вырубит, отец не пускает это в дело. Делай ночь, нехама, спи. Равин сказал, Равин Бенцхария, настанет новый месяц, сказал Бенцхария, я не пущу Гензеля в синагогу, евреи. Да что они дадут, евреи? Не пустят, не пустят в синагогу. А что мне дали твои евреи? Карбованец щербатый дали твои евреи. Тебе плачу, этот гроб с клопами. А что тебе кацапы дали? Что кацапы тебе дали? Водку кацапы тебе дали. Матершины, полный рот, бешеный рот, как у собаки. И ему 62 года. А он горячий, как печка. Он здоровый, как печка. Вымей мне зубы, нехама. Налей же доски суп мои жилы. Согни мне спину. Ой, боже, горячий, как печка. Как мне стыдно, Бог. Пятницу вечером. Люди выходят за ворот. Люди цацкаются с внуками. Боже, нужно с ума сойти. Цацкаются с внуками. В это время Беня заходит и говорит, может быть, хватит молодожены? Или я должен дать 2 рубля, чтобы выспаться? Делай ночь, нехама, спи. Я говорю, сколько можно спать? У нас сегодня 1 мая, я в Лондоне. Чего спать? Я хочу представить спонсором нашей встречи. Ах, ты не можешь представить. Да, попробуй, найди их на сегодняшний день.
Да, да,
наслаждение.
А вы, наверное, весь фильм знаете наизусть.
Ну, какой?
Комиссар.
Ну, комиссар, я комиссар.
Да, я так и понимаю.
Конечно.
Любого места.
Да, я очень люблю и люблю очень красиво.
Поразительна память актеров. Как вам давалось заучивать тексты? Трудно? Легко?
Вы знаете, это не быстро делается. Во-первых, нужно без конца повторять. Я вот сейчас очень много поэтических программ и на украинском, и на русском языке. Это нужно вот так, чтобы оно вошло в твою плоть и в кровь. А потом уже выбить невозможно. А потом, если ты повторяешь это, вот если у меня спектакль, я должна весь текст пройти, повторить. И поэтому она остается.
Да, я знаю. Знаете, театр «Современник» тогда, когда только началась эта оттепель, поставил пьесу Симонова «Четвертый». Угу. Эта пьеса была как бы смелая такая. Угу. И там играл главную роль Миша Казаков. И как-то мы с ним вместе летели из Москвы в Баку, и он мне проговорил всю пьесу, все, от начала до конца. Он играл только одну роль, но он проговорил мне все роли. Вот это поразительное свойство. У вас действительно так работает память, что вы можете за одну ночь...
Нет, за одну ночь это невозможно.
Знаете, я свидетель, потому что Раиса Степановна у меня уже 3-ю неделю, и мы уже проехали 2000 миль. По Англии. Вот. И непрерывно под баранку, которую я крутила, она читала стихи.
Вы служите.
Да, потому что я была жертвой.
Нет,
Я учу стихи на память только те, которые я люблю, которые мои, которые меня спасали в тяжелые минуты, та же Марина Цветаева, тот же Блок, затем вот к 200-летию Пушкина, мне кажется, так как я придумала, так никто так и не читал. То есть, ну, удивительная совершенно поэзия. И когда я не читаю, а вот Лорку, огромная программа у меня Федерико Гарсия Лорки, я когда не читаю поэзии, я себя как вроде вот беднее. Как-то я не поднимаюсь, потому что когда, знаете, допустим, Лорка, луна чесночная долька, то с конец смертной боли роняла желтые кудри на желтые колокольни. Понимаете, когда такая поэзия, и режиссер, господи, это можно...
Вы помните, в Кембридже к вам подошел один испанец, он сказал... Раиса Степановна, кажется, с юга Испании, потому что я с севера, я не такой темпераментный, как она.
Лорка, нет, ему в мире равных ни пальмы в песках кочевий, ни короля на троне, ни в небе звезды вечерней. Когда над яшмовой грудью лицом клонит в умолении, ночь на равнину выходит, чтобы упасть на колени. Как можно так написать? Как можно было расстрелять такого поэта?
Расстрелять, как выяснилось, можно любого.
Ведь актер играет только тем, что у него внутри есть. Поэтому актеры, которые играют острохарактерные роли, вот это вот устрашающий комиссар Мурдюкова, это в ней должно действительно это качество быть. Это же изобразить невозможно.
В общем-то, я считаю, что актер должен быть огромный диапазон. Когда мой любимый когда-то просил у меня прощения, думала ли я, что в тяжелую минуту возле меня будут люди, перед которыми я в долгу, и больше всех я виноват перед Раей, и сказал, ну что ты, за диапазон ощущений. Артистке это полезно. То есть это такая должна быть амплитуда, знать и рай, и пекло, и отыскать в себе все. Отыскать в себе все. Вот видите, поэтому и опасна эта профессия тем, что входит, а потом выйти бывает очень трудно. И попадает, знаете, как говорится, в тонкий, как говорится, в тонкий план. Вот, например, у меня мой друг, актер, у которого вот вчера был день рождения, 30-го, так он, вы знаете, это совершенно дивная совершенно история, но он снимался в «Молодой Катерине», где Ванесса Редгрейв играла Елизавету. И вот он прекрасно сыграл Петра Третьего на английском языке, не зная языка. Но, вы знаете, вот легко игралось, а вот вошел в это, вот как в проклятие, то он не поправился, то он похудел, то одна опухоль, вторая опухоль, потом он был у Белого дома, его разрубили руку. То есть какой-то каскад страшный. И вот он однажды, а он был в Карагандинской оперете, это последний ученик Бондарчука Сергея Федоровича. И вот он, а его крестная была, это прекрасная белорусская актриса Станюта, у которой тоже 30 апреля день рождения. И она говорит, прилетай в Москву, с Караганды, я в Останкино закажу столик, и мы отметим день рождения. Но не тут-то было. В аэропорту за несоответствие документов в связи с терактами, потому что он толстый там и на 50 килограмм похудел в жизни, его не пустили в кутузку сразу, закрыли, шнурки забрали. И он успел сказать, позвони, пожалуйста, по телефону 7-2. И тут человек все-таки позвонил. 3 часа ночи является Галина Сергеевна Уланова в аэропорт на таких каблуках и говорит, я пришла засвидетельствовать этого человека. А этот комендант говорит, ну хорошо, вы его засвидетельствовали. А кто вас засвидетельствовал? Кто вы такая? Она это предвидела. Она открывает свой плащ и на вишневом бархатном костюме весь иконостас. Все награды, Героя соцтруда, орден Ленина и так далее. Но его все равно не выпустили, отправили в Караганду. И оттуда уже его спасала моя подруга Люда Чурсина. Она выступила, и тогда разрезали паспорт и сказали... И он сказал, все, вот моя Америка, Киев. Он сейчас в Киеве, в оперете. Сказал, я приехал, моя Америка. Он живет сейчас на квартиру у моей племянницы.
Вы затронули тонкий план. Ведь актер тоже соприкасается с этим тонким планом, и там есть, в общем, опасные некоторые
места. Очень опасные. Вы знаете, многие актеры даже после шекспировских прекрасных пьес, после Гамлета, после особенно Ричарда, после самая страшная пьеса
Макбет,
да, после Макбета, они же в больницах лежат со срывами нервными. Это не просто попадает вот этот тонкий план. И это я, вы знаете, мне Бог не разрешил играть 3 спектаклей. Ни «Полет на гнездо кукушки», ни «Борис Вирджиния Вульф», хотя потрясающие были репетиции, и «Убийство Марата», разыгранное в сумасшедшем доме. И когда я стала играть, меня чуть не убили, а потом это стоило мне 7 месяцев жизни. И когда я стала, уже через 7 месяцев, это 91-й год, 6 солнечных затмений. Это в Киеве мы были на грани гражданской войны, люди боялись выйти на улицу. И когда я играла спектакль, так и вдруг знание, а я играю Карде, убийцу Марата. И вдруг я понимаю, что я как проводник, я притягиваю к Киеву все страшные события французской революции. Как только это знание появилось, я сказала, все, конец, я закончила.
Раиса Недашковская, Кирилл Шорохова. Мы заканчиваем песней «Ух ты, сердце» и из фильма «Искатели счастья».